Мистер Харрисон снова принес в комнату Джинджера, уверяя, что бедная птица очень страдает в одиночестве. И Аня, чувствуя, что может теперь простить что угодно и кому угодно, предложила попугаю грецкий орех. Но чувства Джинджера были глубоко задеты, и он отверг все ее попытки завязать дружеские отношения. Он угрюмо сидел на своей жердочке и продолжал топорщить перья, пока не сделался похож на огромный золотисто-зеленый шар. «Почему вы назвали его Джинджером?» — спросила Аня, любившая имена и названия, полное глубокого смысла. Ей казалось, что имя Джинджер совершенно не подходит к такому пышному оперению. «Брат дал ему это имя. По-английски Джинджер означает имбирь, вероятно, из-за характера попугая. Должен признаться, что мне очень дорога эта птица. Ты бы очень удивилась, если бы знала, насколько я к ней привязан. Конечно, у Джинджера есть определенные недостатки. Он дорого обошелся мне в некоторых отношениях. Некоторых людей возмущает его привычка ругаться, но его от этого не отучить. Я пытался, и другие пытались». Многие относятся к попугаям с предубеждением. Глупо, правда? Я их люблю. Джинджер заменяет мне общество, и ничто не заставит меня отказаться от этой птицы. Ничто на свете, мисс. Мистер Харрисон бросил эту последнюю фразу так многозначительно, словно подозревал Аню в тайных замыслах убедить его расстаться с попугаем. Ане, впрочем, уже начинал нравиться этот странный, беспокойный, вспыльчивый и откровенный человек. И не успели они допить чай, как уже стали добрыми друзьями. Мистер Харрисон узнал о предстоящем создании общества содействия развитию Авонлии и был склонен одобрить эту идею. «Правильно. Давайте. Здесь явно многое нуждается в исправлении. В этом поселке, да и в самих людях тоже». «О, я не думаю», — вспыхнула Аня. Разумеется, себе самой или своим близким друзьям она могла признаться, что можно найти в Авонлии и его жителях некоторые небольшие несовершенства, легко, впрочем, устранимые. Но услышать такое из уст практически постороннего человека, каким являлся мистер Харрисон, было совсем другое дело. «Я считаю, что Авонлия — замечательное место, и люди здесь очень хорошие». «Нрав у тебя горячий, как я вижу», — заметил мистер Харрисон, обозревая пылающие щеки и негодующие глаза своей гостьи. «Это, впрочем, сочетается с такими волосами, как у тебя. Авонлия вполне приличное место, иначе бы я тут не поселился. Но, надеюсь, даже ты признаешь, что и она обладает некоторыми недостатками». «Я люблю ее за это еще больше», — сказала Аня. «Я не люблю места или людей без недостатков. Я думаю, что идеальная личность была бы на редкость неинтересной. Миссис Уайт говорит, что никогда не встречала идеальной личности, но довольно много слышала об одной, о первой жене своего мужа. Вам не кажется, что должно быть очень неудобно быть замужем за человеком, чья первая жена была идеальной во всех отношениях?» «Еще неудобнее быть мужем такой идеальной жены», — провозгласил мистер Харрисон с неожиданной и необъяснимой горячностью. После чая Аня настояла на том, чтобы мистер Харрисон позволил ей вымыть посуду, хотя он уверял ее, что чистой посуды в доме хватит еще на несколько недель. Ей также очень хотелось подмести пол, но поблизости не было видно никакого веника, а спрашивать... где он не хотелось из опасений, что такового вообще нет в доме. «Может, иногда будешь забегать поболтать со мной?» — предложил мистер Харрисон, когда она уходила. «Тут недалеко, и мы должны жить как добрые соседи. Мне будет интересно послушать о вашем обществе. Я думаю, это будет забавно. За кого вы возьметесь первым делом?» «Мы не собираемся браться за людей. Мы намерены взяться за благоустройство самой деревни», — заявила Аня с достоинством, так как подозревала, что мистер Харрисон собирается и впредь подшучивать над ее проектами. Когда она ушла, мистер Харрисон проводил ее долгим взглядом. Гибкая девичья фигурка беспечно бежала через поля в последних отблесках заката. «Я сварливый, раздражительный, одинокий старик», — сказал мистер Харрисон вслух. Но почему-то в обществе этой девочки я опять чувствую себя молодым. А это такое приятное чувство, что я хотел бы испытать его снова. «Рыжая свиристелка!» — проворчал Джинджер издевательски. Мистер Харрисон погрозил ему кулаком. «Ты мерзкая птица!» — пробормотал он. «Жалею, что не свернул тебе шею, когда брат прислал тебя в мой дом. Неужели ты никогда не перестанешь доставлять мне неприятности?» Аня прибежала домой совершенно счастливая и с радостью поведала о своих приключениях Мариле, которая уже начинала тревожиться из-за ее долгого отсутствия и собиралась отправиться на поиски. «Какой это все-таки чудесный мир, Марила!» — заключила Аня весело. «Миссис Линд жаловалась на днях, что он никуда не годится. Она сказала, что если ждешь чего-то приятного, то наверняка столкнешься с большим или меньшим разочарованием и что действительность никогда не соответствует нашим ожиданиям. Может быть, это и правда, но есть в этом и хорошая сторона. Плохое тоже не всегда соответствует ожиданиям и почти всегда кончается гораздо лучше, чем мы думали. Сегодня, когда я отправилась к мистеру Харрисону, я боялась, что меня ждет ужасно неприятная сцена. Но вместо этого он оказался так мил, что я, можно сказать, приятно провела время. Я думаю, мы с ним станем настоящими друзьями, если постараемся быть снисходительны друг к другу. Ах, все кончилось как нельзя лучше, но все равно, Марила, я, разумеется, никогда больше не продам ни одной коровы, не выяснив, кому она принадлежит. А попугаев я терпеть не могу». Глава 4. Расхождение во мнениях. Тихим ясным вечером на закате, в том месте, где просека, известная под названием «Березовая дорожка», подходит к большой дороге, стояли возле изгороди в тени чуть покачивающихся еловых ветвей Джейн Эндрюс, Гилберт Блайт и Аня Ширли. Аня провожала Джейн, заходившую к ней в гости, а у изгороди они встретили Гилберта и теперь втроем беседовали о судьбоносном завтрашнем дне, ибо день этот был первым днем сентября, и в школах начинались занятия. Джейн предстояло отправиться в Нью-Бридж, а Гилберту — в Уайт-Сэндс. «У вас обоих положение гораздо лучше, чем у меня», — вздохнула Аня. «Вы будете учить детей, которые вас не знают, а мне придется иметь дело с теми, кто прежде ходил в школу вместе со мной. Миссис Линд опасается, что они не станут относиться ко мне с тем уважением, с каким отнеслись бы к чужому человеку, если только я не буду очень суровой с самого начала. Но я не верю, что учитель должен быть суровым. Ах, какая это огромная ответственность!» «Я уверена, что все мы отлично справимся», — постаралась успокоить ее Джейн, которую не тревожили никакие высокие стремления и мысли о благотворном влиянии. Она была намерена честно зарабатывать свое жалование, снискать расположение попечительского совета и в конце года получить похвальный отзыв школьного инспектора. Иных честолюбивых надежд она не питала. Главное — поддерживать дисциплину, а этого не добиться без некоторой суровости. Если мои ученики не будут меня слушаться, я буду их наказывать.
Как? Буду их бить, разумеется.
О, Джейн, ты не будешь их бить? — воскликнула Аня возмущенно. Джейн, ты не можешь?
И смогу, и буду, если они этого заслужат, — сказала Джейн решительно.
Я никогда не смогла бы ударить ребенка.
Столь же решительно сказала Аня. «Я совершенно не верю в необходимость телесных наказаний. Хотя мисс Стейси никогда никого из нас и пальцем не тронула, порядок был идеальный, а мистер Филлипс всегда бил нас, но никакого порядка не было и в помине. Нет, если я не смогу обойтись без такой дисциплины, я не буду даже пытаться работать в школе. Есть более действенные методы. Я постараюсь завоевать любовь моих учеников, и тогда они будут охотно меня слушаться».
«Ну а предположим, что не будут?» — спросила практичная Джейн.
«В любом случае, бить я их не буду. Я уверена, что это не приносит пользы».
«О, Джейн, дорогая, не бей своих учеников.
что бы они ни делали.